В Москве проходит международный научно-популярный фестиваль Science Art Fest. Частью его программы стала конференция, на которой собрались сотрудники из научных музеев России и зарубежья. Сегодня научные музеи из места, в котором смотрят, все чаще превращаются в место, где действуют. То есть интерактивный центр, или, еще говорят, эксплориум. Почему это происходит и что ожидает классический музей в будущем, рассказывает заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии Алексей Лебедев. С ним беседует Ольга Орлова.
Алексей Валентинович, на конференции, участником которой вы были, шла речь о том, как сегодня меняются научные музеи. На ваш взгляд, вот есть ли какой-то общий принцип, который заложен в организации научно-популярных музеев? На чем строится научно-популярный музей?
Научно-популярный музей, его самой ранней формой является кунсткамера. Кунсткамера – это такой прото-музей, где собраны всякие, ну, скажем так, диковины. Принцип кунсткамеры состоит в том, что они собраны там беспорядочно. Там человек должен проявлять такое свойство, которое по-английски называется curiosity, любопытство. Он должен сам вникать, разбираться, понимать и так далее. Дальше, как развивался музей? Он становился все более и более научным. В музеях таких, в основе сделанных, скажем, еще даже в начале нашего столетия, я как сейчас помню, в Вене есть такой, естественно, научный музей, и там такие огромные витрины стоят со всякими минералами, бабочками и так далее, и на каждой написано «systematisch» по-немецки. Вот главное, это такая систематичность такая, да, вот позитивистская наука, все выстроено, все, так сказать, точно разложено в свои ящички, коробочки и так далее. Вот так устроен, ну, скажем так, традиционный научный музей. Современный научный музей, он стремится скорее к другому, к некоторой игре, через которую происходит познание. И поэтому современные научные музеи, они становятся все более и более интерактивными и игровыми. И в любом западном, таком новом сравнительно научно-техническом музее, там очень большую роль играют вот эти научные игры, если так можно сформулировать. То есть, когда ты наглядно можешь посмотреть, пощупать, потрогать какие-то вещи, связанные, там, я знаю, со всякими законами природы. Более того, на Западе появилось еще одно очень интересное явление и довольно сильно распространилось, причем, как это нередко бывает, отчасти зачинателем этого явления была наша страна, но потом об этой истории, в общем, как-то забыли.
Потеряли авторство.
Знаете, как известно, сапоги – это русское изобретение, но женщины почему-то предпочитают итальянские покупать.
Значит, реализация идей получше.
Да. У нас было очень много таких, знаете, я бы сказал, кружков юных техников, где вот, ну, например, там пионеры строили модели самолетов и кораблей. Параллельно строя эти модели, в сущности, изучая конструкцию самолетов и кораблей. Это были такие, не знаю, дворцы юных техников там, да, вот это все было. Сейчас это как-то постепенно ушло. На Западе сейчас это необычайно бурно развивающаяся тенденция. И они даже придумали, иногда эти места, где это происходит, неправильно, я подчеркиваю, неправильно называют музеями. Почему это не музей? Потому что там нет ни одного, собственно, музейного предмета. И там все, что там находится, сделано специально для этого места, для того, чтобы вертеть, крутить, ломать, кстати говоря, если сломалось, тут же заменяют таким же, нет никакой проблемы.
Разбирать, собирать,
понимать, как устроено, там из кубиков скелет динозавра, ну вот все, да, посмотреть, как там работает свет, как работает телевизор, то есть такое вот, такое как бы конструирование. И правильное название этого места, это называется эксплориум. Вот от слова изучать, то есть такое, ну, как по-русски-то сказать, площадка изучения. Сейчас каждый научно-технический музей западный, он содержит в себе иногда как отдельную часть, иногда это чуть-чуть вкраплено в экспозицию, вот эти элементы эксплориума. А есть просто отдельные эксплориумы, просто места, куда приходят вот специально для того, чтобы таким способом познавать. Но это и есть популяризация науки, в сущности, и научно-исследовательского подхода.
Я бы хотела тогда вспомнить, что как раз на конференции музейных сотрудников, которые обсуждали наиболее интересные и эффективные способы популяризации науки, прозвучала такая мысль о том, что научный музей правильно было бы организовывать вот по принципу китайской поговорки «скажите, я забуду», «покажите, я запомню», «вовлеките меня, я пойму». На этот принцип ссылался и Ян Овердейк, сотрудник Амстердамского музея НЕМО, научно-популярного, и Майя Халеви из Блумфельдского музея в Иерусалиме. Они всячески стремились показать, как у них работает принцип вовлечения посетителей. И, с другой стороны, там же при обсуждении с сотрудниками российских музеев, я вот услышала эту мысль о том, что, ну ведь это же не музей, собственно, это центры, это научные центры, вот да, те самые эксплориумы, о которых вы говорите. Да. Тогда, может быть, вы бы могли описать ценность тогда научного музея как такового? Может быть, музей вот неподвижный, тот, к которому мы привыкли, вот этот систематиш, да? Может быть, он просто уже отжил свое?
Вы знаете, вот тут надо разделять две вещи. Во-первых, начнем с того, что это была очень любопытная конференция. В каком смысле? В зале сидели практически на 100% представители музеев, а на трибуне были на 100% представители эксплориумов. То есть это были на самом деле люди из разных профессий. Потому что когда, например, вот тому же представителю НЕМО, который даже музеем-то не называется, хотя он сам в речи устно иногда называет это музеем, но в официальном названии нет там слова «музей». Они называют себя научным центром, что на русский язык, как вы понимаете, для нас научный центр – это научно-исследовательский
институт. Это там, где проходят исследования.
Да. У нас это иногда называют либо научно-популярными центрами, но правильное, самое правильное название – это просто вот слово «эксплориум» надо брать, оно вполне уже на сегодняшний день вошедшее, в обиход, в западный, по крайней мере. Ему же задали вопрос: слушайте, а где у вас, собственно говоря, коллекция? Он этот вопрос мягко обошел, как вы заметили, да?
Потому
что нет там никакой коллекции. У них была коллекция, они ее, по-моему, просто лишились, отдали куда-то там. Чем хорош этот самый эксплориум? Тем, что там фактически нет никаких ограничений. Вот построение этих игровых пространств. И самый главный принцип, который я могу добавить к тому, что было сказано, это то, что сломалось, выкинули, поставили точно такое же новое. Никакой проблемы. Да, сегодня невозможно делать музей абсолютно неподвижным по принципу систематиш. Это точно. Мало того, я вам могу сказать больше. Именно в научно-технических музеях есть еще одна дополнительная проблема. Собственно, что является объектами, хранимыми в научно-технических музеях? В значительной степени это приборы. А прибор невозможно понять по внешнему виду.
Стоит какое-то устройство,
да,
у него какие-то там лампочки.
Не всегда понятно, что там внутри.
Ручки, да.
И уж точно непонятно, как это работает. Поэтому научно-технические музеи могут это демонстрировать разными способами. Иногда они могут показывать реальную работу этого прибора. Ну, бывает, там, не знаю, вещи сделаны из чугуна, которым, в принципе, ничего не может сделаться. И дать это можно и посетителю покрутить тоже. Бывают случаи, когда это может делать сотрудник музея. Бывают случаи, когда необходимо сделать, условно говоря, копию, поставить рядом и ее позволять крутить, вертеть и так далее. Бывают случаи, когда нужно сделать, там, я не знаю, разрез и, например, мультимедийную программу, которая показывает, что будет, если это разобрать, как это работает внутри и так далее. Но вот это вот ограничение сохранности, которое существует в музее, связанное с тем, что мы должны это сохранить, оно, конечно, есть. Поэтому музей должен стремиться, ну, как идти в некотором смысле в сторону эксплориума. Но он никогда не может у него превратиться. Это исключено. И всегда музейная задача на порядок сложнее. Именно потому, что есть... Вот мы должны все время демонстрировать то, чего мы не можем дать пощупать в большинстве случаев. Поэтому, конечно, проектирование музеев – это задача куда более трудная, чем проектирование эксплориумов. Я опять возвращаюсь, собственно, к созданию. А то, что музей должен быть более интерактивным, конечно. Ну, что говорить? Ну, сходите в политехнический музей, в нынешний, где вот ровно все устроено по принципу систематиш. Ну, скучно. Скучно. Надо что-то с этим делать.
Вы уже отметили такую вещь, что как раз на конференции зарубежные гости рассказывали про эксплориумы, а в зале в основном сидели представители музеев. Но это же были, по большей части, сотрудники российских музеев. Если говорить о ситуации в России, правильно я понимаю, что эксплориумов как таковых практически нет?
Очень мало. Да, очень
мало.
А вы
знаете примеры?
Ну, вот там было один или два представителя, я сейчас точно не могу вам вспомнить название, но вот среди грантополучателей фонда «Династия», там, по-моему, один или два, это как раз эксплориумы, а не музеи. То есть это вот места, где именно такие исключительно деятельностные вещи, а без задачи это сохранение на века. А в основном, да, у нас их просто очень мало. У нас их просто очень мало, вот этих эксплориумов. Но надо вам сказать, что в чистом виде эксплориумов не так много и на Западе. Просто сегодня любой крупный научно-технический музей, он имеет это как некоторое отдельное дополнение. Ну, например, недавно построенный огромный музей, музей техники в Вене. у него есть цокольный этаж, такой полуподвальный, который занимает эксплориум. А, собственно, дальше, выше идут экспозиции.
То есть сейчас, в принципе, музеи стремятся совмещать интерактивную часть с частью коллекционной.
Да, так это, в принципе, эта тенденция характерная для всех музеев, всех типов музеев. Просто в научно-технических музеев это, ну, я бы сказал, наиболее важно для восприятия самого предмета. Ну, мы можем себе представить ситуацию, при которой человек извлечет довольно много, разглядывая картину, написанную маслом, но при этом сам не попробовав писать маслом, да, то представить себе, что человек поймет, как там устроено что-нибудь, пока не повертит, не покрутит, в общем, довольно трудно. Отсюда, да, в научно-технических музеях это просто сам материал к этому подталкивает. Он наиболее требует такой вот активности.
Вы музейный проектировщик, а проектировщики смотрят в будущее. У вас нет ощущения, что вполне следуя естественному желанию как можно больше привлечь людей, заинтересовать и вызвать у них вот это любопытство первоначальное, да, которое, собственно, и породило музеи и кунсткамеры как таковые, что эти эксплориумы просто вытеснят, по крайней мере, в научно-популярной области, вытеснят музеи как таковые. Как будут развиваться в этом смысле научно-популярные музеи? Не могут ли они просто потеряться?
Вы знаете, я не думаю. По одной простой причине. Есть совершенно неодолимая человеческая тяга к подлиннику. И как человек, который много лет проработал в музее, я могу сказать, что один из наиболее распространенных вопросов, которые экскурсоводы задают в художественном музее, это вопрос о том, все ли здесь подлинники. И вот эта тяга к подлинному, она совершенно неистребима. Она идет из каких-то глубин человеческого естества. Увидеть ту самую или тот самый прибор,
ту самую печатную машинку, тот самый микроскоп Левенгука.
Поэтому никогда никакие крутилки, вертелки и всякие прочие очень полезные и интересные штуки не заменят вот этот вот предмет, который вот те самые сапоги, которые шил Лев Толстой. Неважно, что в них ходить невозможно, что они шиты были плохо, потому что их Лев Толстой шил, это же так интересно.
С заведующим лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии Алексеем Лебедевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Thank you.